Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Артемов.
Добрый день, вечер, здравствуйте, уважаемые наши зрители.
Вот, Игорь издалека, так сказать, там вещает, поэтому, возможно, какие-то задержки в передаче скайпа, я имею в виду, он в Соединенных Штатах сейчас находится, это очень кстати, потому что наша сегодняшняя тема «Сумасшествие» в кавычках Трампа, у кого поехала крыша. Ну, на самом деле, «Сумасшествие» я взял в кавычки не случайно, потому что, ну, не часто приходится, честно говоря, слышать, чтобы действующего президента США объявляли сумасшедшим, и если уж что является сумасшествием, действительно, то это то, что на моей памяти, ну, моя память ограничена, естественно, прожитыми годами, это первый пример такой бесконечной травли президента Соединенных Штатов, все-таки это высшее исполнительное лицо, которая присутствует прямо с момента его избрания и вплоть по сегодняшнюю минуту. Причем у меня такое ощущение, что это не кончится вплоть до вторых выборов, его перевыборов. А если он перевыберется, то и после его перевыборов. То есть это такой пример какой-то беспрецедентной травли со стороны американского политического класса, элиты, вот всего того, что с ней связаны, это разного рода финансовых, разведывательных кругов, прессы, так сказать, и прочее. То есть по накалу, наверное, эта кампания доходит до того уровня, в котором когда-то была в худшие годы войны, холодной войны, пропагандистская кампания против России. Причем это против своего же демократически избранного президента. Вот это вот является какой-то фантастикой и сумасшествием. Именно поэтому я определил так заголовок, кто у кого от этого съезжает крыша. Прежде чем передать слово Игорю для того, чтобы он прокомментировал это как бы сблизи, отмечу, что вообще тема о сумасшествии американских президентов, на сей раз без кавычек, она как бы тема, имевшая место и неоднократно задававшаяся, в общем, многие исследователи вопросом, а было ли такое вообще в американской практике, все-таки это более 200 лет длится уже президентство в Соединенных Штатах. И надо сказать, что немногие как бы поднимали эту тему, потому что ввиду ее очевидной, так сказать, такой зыбкости, да, и скользкости. Но, тем не менее, вот в феврале 2016 года на сайте Psychology Today появилась статья доктора философии Гая Вича, в которой он опирался на доклад группы исследователей из университета, из медицинского центра университета Дьюка во главе с Джонатаном Дэвидсоном, который привел такие весьма интересные факты о безумии американских президентов, ну или то, что он считал, во всяком случае, безумным или психическим расстройством. Вот по его мнению, эта история среди первых 37 президентов США, то есть с 1776 по 1974 год, половина из них страдала от разного рода психических заболеваний, только 27 соответствовало критериям здоровья, предъявляемого к действующим президентам. Ну, тут, конечно, скользкий вопрос о критерии оценки, но в результате всех этих исследований, там с персональными упоминаниями, среди которых такие известные нам личности, как Авраам Линкольн, как Томас Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон и так далее, с разными степенями расстройств, которых диагностировала эта группа, они, тем не менее, приходят, так сказать, к весьма оптимистическому выводу, что именно эти расстройства явились проявлением, так сказать, незаурядных черт их личности, что, в конце концов, сделало Америку великой. Но, тем не менее, мы говорим на сегодняшний день вот конкретно о Трампе и, так сказать, насколько эта тема является, во-первых, популярной в Америке, и насколько она реальна, действительно, насколько она соответствует, на твой взгляд, реальному положению вещей. Пожалуйста, Игорь.
Ну, я, как и вы, Валерий, возьму понятие сумасшествия Трампа в очевидные кавычки, потому что с моей личной точки зрения он абсолютно в психическом смысле человек нормальный. Нормальный очень часто Трампа называют сумасшедшим, когда он ошибается, допустим, как каждый президент Соединенных Штатов. Он не очень хорошо знает европейскую всемирную историю. И тому, наверное, есть причины. Знаете, если вы посмотрите систему образования в Соединенных Штатах, то вот в отличие от Российской Федерации, мы изучаем всю историю. Там, древнего мира, первобытных обществ, Египет, Грецию, Рим, Средние века, Китай. Мы, конечно, изучаем и историю России, но история России, по моим вот впечатлениям о моей учебе в школе, она занимает меньше половины, существенно меньше половины от общего объема исторических знаний, которые нам дают. Вот. И не думаю, что сейчас что-то кардинально изменилось. А вот в Соединенных Штатах американская история – это доминирующий предмет. Именно история Соединенных Штатов, как и английский язык, как и, кстати, физкультура. Это доминирующие предметы, важнейшие предметы, ключевые. То есть вот английский язык и американская история. Причем это интересно, что даже английский язык в Америке, он трансформируется таким образом, что иногда, когда ты смотришь какое-то приложение, они указывают два языка. Они говорят English и British. То есть British это британский, а не английский вариант. То есть базовый вариант английского языка называют British, а свой они не называют American, они говорят English. То есть американцы даже язык английский как бы считают, что они первоисточник английского языка, не Великобритания. Питание. Это такой вот, это вызывает улыбку американских интеллектуалов, но тем не менее это можно встретить на бытовом уровне, то есть English и British. Так вот, американской истории уделяют огромное внимание, а вот всемирной истории уделяют очень мало внимания. Вот, много лет назад, когда я выступал перед школьниками в одном из американских городков, я их спросил, какие города в России они знают, и мне они как бы посоветовали, сказали, ну, Москва и Сибирь. Это совершенно историческая правда. Я думаю, что даже не очень интеллектуально развитый класс в любой части Российской Федерации назовет большее количество американских городов правильно. То есть, как минимум, там Нью-Йорк, Вашингтон назовут, может быть, еще и Филадельфию, и Чикаго вспомнят, а то и Сан-Франциско. Ну, в общем, у нас традиционно более сильно поставлена на система общего образования, знания географии, знания истории, знания литературы. Вот американцы в этом смысле, они американоцентристы. Они изучают свою историю, свою географию, свою литературу. И только в специализированных заведениях, колледжах и университетах уже изучают всемирную историю. То есть те, кому это нужно профессионально или по личному интересу, кто готов за это платить деньги или изучать там на государственный грант. Вот. Поэтому Трамп, он может делать ошибку, он может как-то не так назвать президента Италии, он может что-то не то перепутать, когда была какая война, это может быть, но это не является признаком сумасшедшего. С моей точки зрения, Трамп очень нормальный человек. Почему его объявляют сумасшедшим? Ну вот вы знаете, действительно, я стараюсь абстрагироваться от того, чтобы влезать внутрь американского внутринационального конфликта. Я всегда позиционирую себя как русского перед американцами. Я русский, который временно находится на территории вашей страны. Вот где бы я ни находился, там в США, Канаде или где-то еще, я говорю, я русский, я душой в России, я нахожусь здесь, я смотрю, наблюдаю, делаю выводы, но я вас не учу, и я не влезаю в ваш конфликт как его участник. Вот. Я могу высказать свою точку зрения. Меня часто спрашивают, там, как ты относишься к Трампу. Я говорю, я никогда не скрываю, и я никогда не говорю неправду. Это тоже принцип. Всегда говорить, даже если твой собеседник заведомо хочет от тебя что-то другое услышать. Скажем, антитрамписты, они очень эмоционально реагируют, когда им говоришь, а мне нравится политика Трампа. Они иногда тут скакать вокруг тебя начинают, там, прыгать. Да, он такой, да, он такой. Спокойно говоришь, ну, твое мнение, у меня такое. Вы вроде свободная страна, у меня другое мнение. И вообще я вам скажу, что эмоционально намного чаще можно услышать на улице от чужих людей в каком-то обществе что-то плохое о Трампе, чем хорошее. Это, кстати, признак обороны. Трампистов много. Людей, которые не то чтобы фанаты Трампа, но которые трезво считают, что он проводит лучшую для страны политику, чем Обама, или чем Клинтон, или чем Буши. Тех, кто считает, что он ворошит вот этот вот застоявшийся политический эстаблишмент американский, их немало, они это в душе понимают, эти люди это выразят опять на голосовании, свое отношение, но очень редко об этом говорят. Вот не так давно был в одном городке, встретил старых русских знакомых. Я знаю, что там приход в целом был церковный, весь правый. Я говорю, а как вы к Трампу? Человек сразу замкнулся, говорит, мы эту тему решили в приходе не обсуждать. Я говорю, ну как, ну большинство же было нормальных, он понимает, о чем речь. Он говорит, да, у нас и сейчас все в основном остались нормальные, но у нас несколько человек новеньких, которые думают иначе, и вот чтобы не колоть наше вот такое вот единство, мы не обсуждаем политические вопросы в рамках прихода, понимаете? А вот если бы было наоборот, если бы приход, скажем, был бы демократический, антитрамповский, и туда бы пришло несколько трампистов, я вас уверяю, их бы просто прессовали. Их бы прессовали, истерики бы закатывали. То есть, вот эта вся антитрамповская кодла, а я так могу сказать, она очень активна. Она очень активна, очень агрессивна. Почему? Наверное, ответ на вопрос может быть только один. Трамп действительно, как человек, как личность, он нарушил то, что в Америке называется словом протокол. Протокол по-русски. Вот уже все было написано. Уже все было написано, что будет черный президент Обама. После него обязательно должна быть женщина, причем женщина-феминистка. То есть должен произойти слом. Вот традиционная история Америки. Каждый раз страну возглавляет белый мужчина. Более либеральный, более консервативный. Там, один раз было исключение, был белый мужчина, но католик. Джон Кеннеди. Его убили. Все остальные это белый, это мужчина, это какой-то протестант. Это может быть англиканин, лютеранин, пресвитерианин. Там, но это должен быть протестант. То есть мужчина, белый протестант. Это как бы была данность. И вот приходит черный, да, который, ну, вроде вначале говорил, что он христианин, потом сказал, что он поддерживает гомосексуалистов. Ну, непонятно, кто такой Обама, но важно, что он черный. Хотя он и вроде не чисто черный, но он все-таки внешне антропологически он представитель негроидной расы. И потом надо обязательно сделать женщину, и не просто женщину, но не женщину с традиционными ценностями. Видите, в Америке есть, были кандидаты на пост президента, женщины, но традиционных ценностей, допустим, Бакман, да, от республиканской партии. У нее много детей, она такая традиционалистка, ее сразу в угол задвинули. А вот Клинтон подходила. Женщина, которая в своей жизни родила только одного ребенка, которая всегда занималась политикой, общественными делами, которая феминистка, которая поддерживают там всяких нетрадиционные группы, меньшинства и так далее. Вот она должна, то есть, вбить гвоздь в крышку американского гроба, чтобы это перестала быть страна, которую возглавляют люди с традиционными ценностями. И вот пришел Трамп. Я очень хорошо помню, что когда он начинал свою избирательную кампанию, ну вот ирония была. Ох, какой-то бизнесмен, еще один бизнесмен хочет все купить. Пить, ха-ха-ха, потом все серьезнее, серьезнее. Вот. Он ведь формально сделал то, что от него требовали. Он не создал никакую новую партию. Он не создал какую-то новую структуру. Он вошел в одну из двух партий, в республиканскую, и сумел как бы переломать ее под себя. Он не смог всех сделать своими сторонниками. Но он использовал механизм республиканской партии, механизм этих праймерис, механизм, сложившийся в Соединенных Штатах, отточенный президентских выборов, и воспользовался этим механизмом, чтобы стать президентом. У него был предшественник, тоже нетрадиционный миллиардер, Росс Перо, который выдвигался на пост президента США как независимый кандидат. Не республиканец, не демократ. Он набрал много голосов, но он не стал президентом. А Трамп стал. И вот этого ему не прощают. Потому что, видимо, где-то на подсознательном уровне вот эта вот либеральная, демократическая часть американского общества, я к ней отношусь очень плохо, очень отрицательно к ней отношусь, к левым, к либералам, ко всем этим феминистам. Но я формулирую так, что эта часть общества, она пытается вбить среднему американцу на уровень подсознания, что так нельзя. Что вот нельзя делать так, как Трамп. Что если ты будешь делать так, значит, ты будешь объявлен вначале иностранным шпионом, если мы будем говорить с вами русским языком, то вначале его объявили иностранным шпионом. человеком, который работал на Путина, на Российскую Федерацию, создали огромную комиссию. Там было... Я слушал слушания там в Конгрессе, в Сенате, все эти свидетельские показания, все, что там вот вокруг крутилось. Это было все, я бы сказал, так очень нервно. Вот. Но в итоге не получилось. Не получилось. Вся эта комиссия Мюллера, ну, по сути, ее работа схлопнулась. Трамп официально объявили, что он не шпион, не агент. Но кем объявлять человека, который не шпион все-таки, а обычный американец? Ну, надо бить его сумасшедшим. Вот я думаю так. Потому что не объявишь его правым, найдутся правые, кто скажет, ну, хорошо. Объявишь его там, допустим, изоляционистом, ну, найдут. Люди скажут, это хорошо. Самое интересное, что объявить Трампа сумасшедшим имеют возможность разные группы населения. Вот я, допустим, знаю людей правых взглядов, у которых, ну, наверное, процентов на 60-70 их идеология совпадает с тем, что говорит Трамп. И они мне тоже говорят, Трамп сумасшедший. Я говорю, почему? Он ненавидит Иран. Я говорю, ну при чем тут Соединенные Штаты, правая парадигма вашей идеологии? Какой-то Иран. Нет, вот у крайне правых у них есть свои такие условные культовые вещи. Вот Иран это культовая вещь. Надо быть за Иран, надо быть против Израиля. Если, значит, кто-то плохо говорит про Иран, значит, он дурак, он сумасшедший. Хотя, ну, я всегда смеялся и говорил, ну, я тоже не люблю Иран. И они так, ну ладно, ты не понимаешь, вот на самом деле Иран это такая. А я-то, я тоже совсем не симпатизирую Иран. Его режиму, его вот этому шиитскому исламскому экстремизму, для меня Иран, он, ну, скажем так, такая же чужая идеология, страна, как и, может быть, там либеральная Западная Европа, далекая от моего русского мировоззрения. Ну вот, ну а левый, понятно, для левых он прежде всего сумасшедший, потому что он ставит под сомнение главную их ценность смешения. То есть для левых что главное? Вот некоторые люди думают, что для левых главное справедливость. Там, хотя нет, для левых главное все смешать. Значит, смешать все религии и сделать, чтобы Бога не было, смешать все нации, и чтобы были все одинаковые, так сказать, в меру черненькие, желтенькие, раскосые там. Смешать мораль, чтобы никакой морали не было, чтобы не было семьи, допустим, и гомосексуалистов, вот все было общее. Вот это главная задача левых в современном мире. Вот если кто-то будет оценивать трезво. Левые уже давно забыли о социальном равенстве, потому что если бы они преследовали эту идею социального равенства, ну они бы боролись с миллиардерами в США, они бы боролись с несправедливым распределением национального богатства, с тем, что государство дает кредиты каким-то там огромным корпорациям, что реально система построена так, что какие-то люди могут жить за счет эксплуатации труда других. Вот они бы с этим боролись. Но они с этим давно уже не борются. Левые в Соединенных Штатах получают дотации от тех самых корпораций, от тех самых Амазонов и других огромных вот этих структур, либеральных, гнилых внутри, для того, чтобы они упрощали, усредняли, смешивали общество. Вот это и главная задача. Все смешать. Чтобы не было там белых и черных, христиан и мусульман. Чтобы не было государств там, и традиций, и морали, и культуры. Надо все перевести. Мешать сделать вот такую вот, ну,
коктейль.
Но я постараюсь как бы сформулировать свою мысль так, что если вы смешаете ведро меда и ведро дегтя, то у вас получится два ведра дегтя. У вас не получится смесь. У вас всегда при смешении чего-то благородного и чего-то низкого получается низкое. Повторяю, при смешении ведра меда и ведра дегтя получается два ведра дегтя. Вот при смешении там, ведра воды и ведра грязи получается два ведра грязи. А чистая вода исчезает. Вот поэтому я против смешения. Я за сохранение там, наций, религий, государств, этносов, языков, рас и так далее. За их там, взаимодействие, сотрудничество, но за сохранение, против смешения. Левые за смешение. Вот почему я всегда против левых. А в США можно найти людей, допустим, черных, да, негров, которые за Трампа. Наверное, их меньшинство. Вот по моим наблюдениям, таких черных можно найти в основном на юге. И там, где сами черные живут традиционно. Где у них приходы, маленькие городки на въезде, в которые стоят огромные кресты. Там выше домов. Вот, которые там баннеры в городе вы объезжаете, там вместо рекламы там написано «Верь в Бога», допустим, посмотришь, население одни черные. Вот в таких городках поддержка Трампа есть, она не маленькая. Его можно встретить среди разных, самых разных категорий населения, богатых, бедных, но нельзя встретить среди левых. Если человек коммунист, или вот такой выраженный левый социалист, он всегда против Трампа, независимо от того, какого цвета у него кожа. То есть вот это вот, наверное, мой опыт такой, что разные люди могут быть за, против, могут быть свои заморочки. Чаще даже, вот я не так давно с одной пожилой парой разговаривал, они говорят, Трамп вот они примерно так сказали, что он сумасшедший. Я сказал, а в чем? Они сказали, он раскалывает общество. Я сказал, ну разве он раскалывает общество? Ведь его раскалывают в основном-то сейчас те, кто атакует. Он, наоборот, публично пытается постоянно говорить «my fellow Americans», «my fellow Americans», то есть вот как бы вот он не говорит там «мои избиратели», он говорит «все американцы, там, мои там дорогие, любимые, там, близкие американцы». Он пытается это сгладить. А те, кто на него нападает, они раскалывают. Но они нет, это он раскалывает. То есть получается, как в басне нашего великого баснописца Крылова, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. То есть вот левые ненавидят Трампа, и поэтому он виноват вот потому, что они его ненавидят. А не потому, что он сам лично делает какие-то вещи. Что касается его политики, то я бы сказал так, вот если меня спросить, был бы я американцем, я бы, конечно, за него голосовал. Если бы у меня не было выбора. Если бы не было какого-то другого, более, я бы все равно, вот из того, что есть, если на одних весах Хиллари Клинтон, на других Дональд Трамп, я, естественно, я бы голосовал за Трампа. Вот это вот так. Но я не американец, я не участвую в их выборах. Понятно. И никогда не буду участвовать. Поэтому я просто могу быть экспертом, вот как русский это все.
Ты знаешь, Игорь, я, во-первых, в значительной мере солидарен с твоей точки зрения, в значительной мере вообще в том, что касается самого личности Трампа. Ну, мы по-разному, наверное, оцениваем роль Ирана. Я не мусульманин, и тем более не шиит, и не проповедник, так сказать, каких-то исламов. Но мне кажется, что роль Ирана в этой жизни, она, в общем, как бы значительно обесценена теми атаками, которые на него ведутся, а вовсе не самой, так сказать, его ролью. Здесь для того, чтобы оценить ту или иную страну, надо все-таки посмотреть ее вблизи. Вот как я сделал, например, с Северной Кореей, поэтому у меня взят весьма отличный от очень многих широко распространенных точек зрения. Я думаю, что Иран, я не был в Иране. Также надо посмотреть вблизи для того, чтобы понять, насколько это реально, так сказать, хорошо или плохо, а не судить только по отдаленным оценкам. Но это так, просто штрих, деталь. Что касается самого Трампа, то я бы сказал даже больше, будь я американцем, я не американец, я бы не только голосовал за Трампа, но и оценил бы его роль, поскольку я считаю то, что он сделал, действительно, ну, отчасти рода подвигом на посту президента Соединенных Штатов, потому что то, что он совершил, и за это уже я считаю его великим президентом, в отличие там, от Обамы, который прославился только тем, что он черный и так далее, он все-таки поколебал или вбил первый гвоздь, он вбил, вот в эту систему двухпартийного перебрасывания мячика власти, которая в Соединенных Штатах уже царит более 150 лет, порядка 170 лет. И это особенно уникальное явление, потому что Соединенные Штаты очень гордятся своей конституцией и то, что она старейшая из действующих конституций в мире. Но между тем все они как-то упускают или забывают, или не обращают внимания на то, что тот механизм передачи власти, который в течение 170 лет укоренился, он практически абортирован нынешней двухпартийной системой. В Конституции Соединенных Штатов, как известно, никаких партий не прописано, никаких механизмов, которые бы только через партийные круги позволяли бы выдвинуть президента, тоже нет. Но по факту действуют именно они. То есть фактически мы имеем две крупные лоббистские группировки, которые осуществляют преселекцию любого политически мотивированного человека, который должен пройти через их круги, должен как бы вот быть обтесанным под эту систему политической мафии, я в общем не назову ее иначе, причем это касается не только демократов, но и республиканцев, как партийного механизма в целом. И если он через эту систему не пройдет, то он практически повлиять на политику в той мере, в которой может повлиять президент Соединенных Штатов, не может. То есть он обязан пройти через эти два чистилища. Я хочу сказать, что отцы-основатели, например, Соединенных Штатов, я имею в виду тех, кто писал Декларацию независимости и Конституцию США, они, в общем-то, эту ситуацию предполагали. Потому что вот тот самый механизм выборщиков, который прописан в Конституции, и который сейчас считается вроде бы каким-то рудиментом былого прошлого, который лишился смысла, но которого ради традиции поддерживают, потому что, ну что уж там, так уж написано в Конституции, ну пусть будут выборщики. Фактически роль этих выборщиков сейчас сведена к профанации. То есть они вынуждены голосовать, или должны голосовать, или обязаны голосовать так, как проголосовало большинство избирателей их штата, независимо от собственного мнения. И таким образом подсчет голосов просто становится таким как бы заковыристым. Не по числу проголосовавших за, а по числу неких выборщиков, которые принадлежат тому или иному количеству штатов, по населению там, и так далее и тому подобное. А ведь идея-то была совсем в другом. Идея-то отцов-основателей была как раз в том, что рядовой гражданин не обладает достаточной компетенцией для того, чтобы оценить, как тот или иной кандидат покажет себя на уровне президента Соединенных Штатов. И поэтому он должен оценивать того, кого он знает, человека, который пользуется его доверием. И при этом этот человек, он не должен быть в каких-то заинтересованных отношениях по части этих выборов, то есть не должен быть сам кандидатом в президенты, не должен быть сам депутатом, сенатором, там, кем угодно. Он должен быть просто достойный человек, который делает от своего имени свой выбор, потому что ему верят его избиратели, а он лично с этого ничего не имеет. Эта система тоже не родилась у отцов-основателей просто так. Она основывалась на большом опыте Венецианской республики, которая в течение тысячи лет своего существования боролась с коррупцией, но так и не победила ее, в частности, с коррупцией во власти. И придумал для этого самые изощренные механизмы, среди которых, в частности, вот механизм выборщиков, это один из них. В Венецианской республике, конечно, он был гораздо более сложным и многослойным, но, слава богу, тысячелетний опыт сказался. Но они заимствовали один из его элементов, потому что тогда вот все, что было связано с Венецианской республикой, ее концом, было актуально. Она была последней, по сути дела, так сказать, самой первой республикой, существовавшей на земном шаре, и той, которой, кстати, положил конец Наполеон. Еще не тогда, когда писалась Декларация независимости, но вскоре после. Поэтому, в общем-то, ее опыт, он всемирно признавался, особенно образованными людьми, как опыт достаточно ценный и необходимый для того, чтобы внедрить его в действительно республиканские механизмы, если вы хотите защитить право народа избирать свое правительство. Вот, собственно, это отцы-основатели и сделали. И этот механизм был удачно абортирован при помощи, кстати, Авраама Линкольна, чтобы не забыть его заслуги, как одного из основателей этой партии, кажется, демократической, да, если не ошибаюсь. Затем, так сказать, созданием республиканской партии процесс этот завершился, и таким образом стал, так сказать, вот этот вот заслуг. Поэтому я думаю, что грандиозный памятник Аврааму Линкольну, который находится в Вашингтоне, создан, в частности, усилиями нынешней элиты не за то, что он негров освободил, как это считается, да, там в гражданской войне были разные перипетии, а за то, что он создал фактически систему, которую освободила эту политическую элиту от выбора народа. Точнее говоря, загнал его в те шоры, которые он может выбирать среди правого или левого, но которые, так сказать, карты сдают все время один и тот же. Понимаете? То есть фактически Трамп нарушил вот эту вот монополию. Он показал, что в ней есть либо дыра, либо брешь, которую можно пробить. Вот в этом, я считаю, независимо от результатов его деятельности, там, насколько он удачно скажется на экономике Соединенных Штатов, на мировых отношениях, военных конфликтах там или сям, с учетом того, что Соединенные Штаты, ну, лидирующие по влиянию в мире державы, это глупо отрицать, то, что он пробил такую брешь в ее политической системе, или во всяком случае имел к этому возможность, и при этом его еще не успели там застрелить, каким-то образом там свергнуть и так далее, и так далее. Это, я считаю, в определенном смысле подвиг. Да, подвиг во имя Конституции Соединенных Штатов, во имя власти народа, который так или иначе его избрал. В общем, короче говоря, предметная реализация того, что не удалось сделать Росу Перо и, так сказать, другим предшественникам, которые тоже пытались в свое время пробить эту брешь. По-моему, был там Томпери, да еще кто-то был. Вот, ну, неважно. Во всяком случае, у них этого не получилось. Да и в Трампа-то никто не верил изначально. Господи, кому эту машину можно сломать? Трампу удалось это сделать. И то, что за это его будут, на него будут вешать всех собак, объявлять его сумасшедшим, там, я не знаю, кем еще, вот, это ну, лишь показывает, насколько вот болезненен этот процесс для этого американского истеблишмента или политической мафии, которая почувствовала свою власть поколебленную. Я думаю, что здесь проблема даже не в персонале, в Клинтон, там, кого-то еще, кто оказался обиженным там, подсчетом голосов или чем-то подобным. Речь в системной ненависти правящего класса, который почувствовал, что у него из рук что-то такое вырывается очень ценное, которое, так сказать, должно быть уже давным-давно прикреплено к этим рукам навечно. И то, что это случилось с постом президента Соединенных Штатов, конечно, особо чувствительно для него, потому что если начать с президента Соединенных Штатов, то можно потом дойти и до сенаторов, и до членов палаты представителей, которых уже есть, правда, независимые, но это единичные случаи. А остальные, так сказать, кто, почему все проходит через вот этот вот фильтр? Почему все проходит через вот это вот чистилище? Никто внятно не сможет сказать, чем принципиально цели республиканцев отличаются от целей демократов. Речь идет о разных политических кланах, разных аспектах политической мафии. Ну да, демократы на сегодня левее, либеральнее, там, гомосексуальнее, там, транснациональнее, там, еще что угодно, можно сказать. А республиканцы чуть-чуть, так сказать, но спонсируются и те, и другие партии точно так же, теми же самыми миллиардерами, структурами, амазонами, так сказать, и всем им подобным. Каждый получает от этого свой кусок. Это уже отлаженный механизм вот такой вот политической коррупции, которая, так сказать, правит государством. Поэтому я признаю подвиг Трампа, который смог его поколебать. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить.
Ну, тут, наверное, интересно понять, что вот эта правизна или, напротив, левизна демократов и республиканцев, и наоборот, она не является результатом субъективного факта. Ну вот возьмем, допустим, там Чикаго или Трентон. Да, города, где, безусловно, доминирует черное население, и где выше безработица, выше социальные проблемы, больше наркоманов. Ну, там, естественно, всегда будут демократы. Демократы, и поэтому совсем не обязательно, чтобы вот эти политики, которые представляют эти города, были обязательно черными, но они должны подыгрывать своему избирателю. И, соответственно, в этих регионах традиционно, из года в год, как правило, в Конгресс и в легислатуру побеждают демократы. Есть, наоборот, штаты и места достаточно белые, правые, традиционные, не бедные, и там точно так же из года в год побеждают вот, там, республиканцы. И в этом смысле механизм отлажен для того, чтобы держать страну в таком равновесии. Что касается подвига Трампа, для меня он заключается прежде всего в том, как для политика, что это пример, живой пример, что человек, да, конечно, не простой человек, не человек с улицы, да, человек, там, миллиардер, сын миллиардера, представитель довольно мощного клана финансового, Солл-стрит, он же не один все-таки всегда был и в бизнесе и так далее. Но все же человек, группа людей, они могут при собственной воле и истечении там, разных факторов ломать систему, бороться с системой и ломать систему. Это урок и нам. Россия совсем другая страна. Вот если человек живет в Соединенных Штатах, он это нутром чувствует. Очень много заорганизованности, вплоть до того, что ты можешь, допустим, вот иметь пересадку там, с одного автобуса на другой, и тебе будут запрещать выходить за пределы этого вот автовокзала. Хотя почему нет? У нас люди привыкли, что мы гуляем где хотим. Вот какие-то мелочи, на которые я часто обращаю внимание. В Соединенных Штатах много мелочной регламентации. Но в то же время, вот в таких каких-то больших вопросах, вот если я, допустим, даже там не гражданин, никто, но захочу, очень захочу, начну этот процесс бурный, я уверен, что там можно, ну, на президента времени не хватит пробиться. А какой-нибудь на уровне даже Конгресса можно вот захотеть там начать найти сторонников, бурно, активно действовать, искать ходы. Потому что это вот нам кажется, что американцы такие прямо знатоки, может быть, там, политического процесса, политических технологий. Нет, мне приходилось оказывать консультации американским политикам, как делать выборы. И иногда они слушали меня, раскрыв рот, когда я им рассказывал, как мы делали выборы в России. Потому что я всегда им рассказывал о таких технологиях, которые не затратные, но которые зависят исключительно от воли, энергии людей, от их готовности там, совершать поступки, жертвовать своим временем. Вот. И я вот им это показывал, рассказывал, как мы это делали. Они слушали меня, так вот, открыв рот, и иногда говорили: о, it's wonderful, замечательно, давай там, давай попробуем, давай мы тоже так сделаем. Поэтому нет, в плане изобретательности, придумывания новых технологий, мы, русские, наверное, ну, как минимум, не уступим американцам. Но у нас другая система. У нас в Америке нет обожествления государства, вот это очень важно. Там государство – это не Бог. У людей есть и страх, и опасливость перед полицией, перед ФБР, перед даже государством, чиновниками. Но это не обожествление государства. То есть вот президент, он не является там, или конгрессмен, там, или член Верховного суда, он является фигурой, которой надо, безусловно, подчиняться. А у нас в России вот как-то это вбито людям. Что вот президент, это как табу, это такая табуированная фигура. Вот там КГБ, ФСБ, это нечто жуткое, с ними нельзя бороться. И поэтому у нас легче, вот используя механизмы государственной власти, людей давить. А общество не возражает, оно не против, что там уничтожаются целые группы инакомыслящих, политические партии. Общество делает вид, что этого не замечает. Но все же, если в Америке был вот такой механизм, что Трамп взял принцип, он как бы оседлал республиканскую партию, пришел в нее как младший партнер, а потом оказался главным. Оседлал, то в России, конечно, не так будет. В России, я думаю, невозможно прийти и оседлать там КГБ или Единую Россию. Но в России время от времени происходит слом в принципе политической машины. Вот она, как в советские времена, она создавалась, она кажется внешне совершенно непробиваемой, необоримой, неодолимой, могущественной. И вдруг она ломается. Она как бы рассыпается на осколки. И возникает вот это поле общественное, куда могут ворваться новые силы, новые люди. И вот в этот момент возникает ситуация, когда и в России, может быть, не представители каких-то кланов там, не представители тайных сил, не представители там, каббалистов и коммунистов, а люди, обычные люди со своей волей, энергией, желаниями и любовью к своей стране, они могут победить. Вот для меня вот этот пример важен, что Трамп показал, что это может быть. Он ведь тоже, ему за 70, он тоже там много лет ждал, смотрел, и вот в какой-то момент решил, что вот сейчас. Может быть, если бы он выдвинулся на праймерис там не 4, не 3 года назад, а 7 лет назад, может, он и проиграл бы. А он вот нашел этот момент, и он выдвинулся, и он выиграл. И в России тоже будет когда-то какой-то момент, когда мы можем опять попытаться вернуть страну, вернуть себе Россию. Так, я наверное, думаю, конечно, я бы сказал. Вот это очень важно.
Я, конечно, думаю, что в отличие от Америки, это произойдет не скорее не выборным, а революционным путем. В силу того хотя бы, что в Америке, независимо от того, как работают вот эти политические кланы, все-таки в силу ряда исторических причин существует, я бы сказал, сравнительно честный подсчет голосов. Я не говорю до 100% честный, потому что недаром Трамп в ходе своей выборной кампании говорил о том, что 2 миллиона голосов как минимум оказались приписанным демократам просто за счет манипуляций с того, что мы называем каруселью. у нас. А там, значит, при помощи вояжа избирателей из одного округа в другой с целью повторного голосования. Я не знаю, насколько это реалистично. Видимо, Трамп знал, о чем говорил, поэтому я не говорю о том, что выборы в Соединенных Штатах идеальны. Но, тем не менее, того масштаба фальсификации и имитации уже выборного процесса, который сегодня существует в России, в Соединенных Штатах, я думаю, никогда не было, к счастью. И поэтому надежда на то, что нам удастся провести то же самое вот путем чисто выборной, так сказать, кампании, конечно, хотелось бы всегда обойтись малой кровью, вот, но я так чувствую, что в наших условиях это будет достаточно проблематично. Но, впрочем, мы, обсудив самого Трампа, давайте, может быть, если не возражаешь, Игорь, перейдем к вопросам, потому что у нас есть сейчас вопросы, которые остались от предыдущих эфиров.
Давайте, я с удовольствием перейду на вопрос. Да, если кому-то интересно, как в Соединенных Штатах фальсифицируются голоса, имейте в виду, это миллионы мигрантов. Угу. Миллионы мигрантов, которые не имеют четкого места жительства, четкой регистрации и очень высокого. На своем опыте говорю, либерализм избирательных комиссий, куда можно прийти, там сунуть им какую-то карточку и проголосовать. Mm-hmm. Вот это вот, поверьте мне, это так. Особенно на общенациональных выборах. Если, допустим, я приеду там в соседний штат голосовать за местного конгрессмена, может, мне скажут, а что ты там приехал-то к нам, вот, в Алабаму или в Пенсильванию, ты же в другом штате, у тебя на машине другие номера. А если это общенациональный выбор, то ты можешь голосовать где хочешь. Поэтому я думаю, что реально демократы поскольку они контролируют вот это сообщество цветных, там, нелегалов, то они себе накидали голосов через этот механизм. Уверен на 100%.
Так, давайте пойдем к вопросам. Я начну с вопросов предыдущих, предыдущих вопросов, которые у нас сбились из-за технического сбоя. Так, будет ли когда-нибудь рубль ценен среди мирового рынка? Ну, вы знаете, я думаю, распространение любой валюты зависит в первую очередь от того, насколько часто к ней прибегают в тех или иных операциях. У доллара США в силу когда-то Бреттон-Вудских соглашений и гарантии его обмена на золото сложилась исключительная ситуация, поддержанная банком, и потом он стал уже частью мировой традиции. И тем более поддержанной самой сильной влиятельной экономикой на тот момент. И дальше уже, так сказать, эта традиция закрепилась, и хотя уже доллар свободно на золото не разменивается и прочее, но место свое, тем не менее, сохраняет. И есть ли такие шансы у рубля? Ну, при определенных условиях они существуют. Как и любой другой валюты, кстати, как и у евро, например, и так далее. Вот. Но это будет достаточно непросто, и будет зависеть от того, насколько... Я бы среди первых факторов назвал, насколько усилиями Соединенных Штатов доллар будет выводиться из нашего оборота. В силу санкций, рестрикций различных и прочее. Чем больше они будут это делать, я уж не знаю, по уму ли они это делают или, просто в силу этой самоуверенности. Но, конечно, тем больше шансы рубля будут укрепляться. Мое такое мнение. Вот. А так вообще, какие-то перспективы существуют, но я думаю, что это не самоцель. Понимаете, в России как-то не было ни раньше, ни сейчас, наверное, задачи обеспечить себе, паразитическое существование за счет того, чтобы выпускать свою валюту, дать ее циркулировать по меру, чтобы все оказались тебе, тебя кредитовали. Вот. У нас и раньше такой цели не было, я имею в виду в царские времена. Вот. И сейчас как-то эта цель не прослеживается. Во всяком случае, такой ситуации, как поставили себе еврейские банкиры после того, как они в период Второй мировой войны эмигрировали из Англии в Соединенные Штаты и, там начали делать вот эту резервную валюту, у нас ее никто не ставил. Так что мне кажется, что тут будут немного другие задачи и другая ценность. В общем, рубль доллар не заменит в этом смысле. И слава богу. Если ты хочешь что-нибудь добавить или добавляю, если нет, то я перейду сразу к следующему.
Так. Я пожалуй, не буду ничего добавлять.
Хорошо, я просто, давай договоримся, если ты хочешь что-то добавить, да, ты просто вот так вот как-то палец подними, просто чтобы я это видел, и я тогда тебе буду перекидывать слово. Угу. Вот.
Да, конечно.
Да. Пара слов про петицию за отставку Соловьева и лишение его итальянского гражданства. Имеется в виду наш телеведущий. Слушайте, я видел эту петицию, так сказать, посмотрел ее, забавно, особенно забавно то, что она составлена там русским священником, который живет в Италии. И главное, это петиция на итальянском, там на русском несколько существует таких петиций, но они там по несколько сотен или тысяч голосов набирают, а итальянская достаточно много, там, видимо, и итальянцы активно поддержали, как-то и поняли. Но хочу только пометить, что, а, так сказать, итальянского гражданства у Соловьева нет, б, наверное, он имеет право на него претендовать в силу того, что у него есть там собственность и... после определенного числа лет владения-проживания, так сказать, там, и этой собственностью, он как бы имеет право подать на гражданство. А вот можно ли его в этом случае отвергнуть, эту идею, по каким мотивам? Ну, не знаю. Но я думаю, что его этот вопрос как бы сильно беспокоит, потому что он как раз один из тех адептов режима, которые поддерживают его с пеной во рта, сам по себе, в общем-то, стремился бы подсвалить как можно быстрее и как можно дальше, если вдруг тут земля заколеблется под его ногами. А я уже говорил в одной из прошлых передач, что зарплата Соловьева на российском телевидении составляет беспрецедентную сумму 67 миллионов рублей в месяц, то есть больше миллиона долларов. Конечно, такое за вот этот свой соловьиный помет он как бы нигде не получит. Я думаю, что, так сказать, многие коллеги по профессии, которые на него ополчились там, по разным причинам, они ополчились, конечно, не столько из принципиальных возражений, сколько из черной зависти о том, что, так сказать, ну, сравнимые с ним там всякие деятели получают по 2, по 4 миллиона рублей там, на других каналах. Ну, 67, Карл, ну, это много. Вот. Я думаю, что тут просто он очень как бы своим задиристым тоном нравится верховному главнокомандующему, который поэтому левой ногой может сказать, да, вот этому чирикающему Соловью, его аж приятно слушать, как он тут вот моих врагов чехвостит, лимон ему кинуть на хвост пушистый. Ну и лимон кинули, конечно. Не будут пересчитывать его каждый раз по курсу, там плюс-минус больше на 15 копеек, но... 67 лимонов, однако, отправили. Не знаю, конечно, Соловьёва это, я думаю, что это очень расстраивает такое внимание к его персоне. Вот, так.
Ну, я бы тут добавил, Валерий, только то, что я к этому вопросу отношусь достаточно с юмором. Вот, будь моя воля, я бы всем там составил бы длинный список. Там, начиная с Путина и кончая там разными там Киселевыми и Соловьевыми, я бы всем вам дал любое гражданство на выбор, любое, при одном условии, чтобы они отказались от российского гражданства и как можно быстрее уехали бы из России. Ты знаешь, это вот мое такое чисто человеческое желание. Я человек не кровожадный, не готов там их там обязательно там преследовать, сажать, убивать, но мне бы очень хотелось, чтобы Россия от них очистилась. Что касается данной петиции, ну, конечно, это стрельба по воробьям. Ну, какая разница? Даже если там лишать Соловьева итальянского гражданства, ну что? Ну что, изменится режим в России? Изменится как-то будущее русского народа? Нет, поэтому мне эти вопросы кажутся совершенно вторичными. Вот любое объединение людей на основе общих ценностей и любви к своей стране с целью изменения политического режима в России, это важно, это очень важно. А просто это ведь очень эмоциональный выхлоп. Мы боремся с Соловьевым, якобы. Но Соловьев это такой вот противный персонаж, который выступает за Путина и за путинский режим на телевидении. Он надоел людям, многим своей манерой говорить. И, конечно, раздражает, что он такой вот в материальном смысле привилегированный, что товарищ Путин там простым людям копейки платит, а вот своим телевизионным халуям очень много. Вот. Ну, это вопрос несущественный, по-моему, несущественный вопрос. Ну, поскольку все-таки кажется правильным бороться не с людьми, а с системой.
Ну тут просто людей задело то, что, так сказать, один из самых таких слюнобрызгающих патриотов путинского режима, не России, подчеркиваю, а путинского режима, Вот. Он же попутно, так сказать, и как бы делает себе, так сказать, все возможные виллы, так сказать, строит в Италии для того, чтобы явно сосвинуть. Но я хочу сказать, что на твое предложение, так сказать, смене гражданства и с безболезненным отвале они вряд ли пойдут, потому что, как показывает практика, во-первых, столько не заработаешь там, это понятно. Они только умеют вот грабить страну, там, воровать что-то. Да. А второе, вторая печальная часть этой практики, это то, что такого рода люди, они там, в этих кущах, долго не живут. То есть как-то их, не знаю уж, судьба ли их находит, какой-то рог, или, так сказать, какие-то местные ему, так сказать, обстоятельства спроваживают их побыстрее, так сказать, мир иной. В общем, короче говоря, оставлять у себя такую жирующую публику, которая где-то наворовала, в общем, никто их как бы в западном мире тоже не стремится. И эту тенденцию, я думаю, они учитывают, среди прочего. Так. Как по-вашему, будет ли Путин в списке кандидатов в президенты 2024 года? По-моему, постарается быть. У меня такой он не захочет добровольно уйти.
Да, конечно. По-моему, там вариантов нет, конечно. Вот. Да. Дальше. Ощущение, что добровольно он никогда никуда не уйдет.
Нет, не пойдет, да.
Так, потому что мне кажется, Дара, вот этот эксперимент с Медведевым, который был, когда Медведева на 4 года сделали президентом, оставив рулить Путина через механизм премьер-министра, он все равно Путина очень нервировал. Вот по моим ощущениям, Путин страшно нервничал эти 4 года, как же так вот. Кто-то другой формально сидит в его кресле. Так что и никому он не будет это уступать. Мне кажется, это очень определенная личность, которая... который уже себя ассоциирует с местом первого лица страны.
Да. И который уверенно, искренне уверенно в своем мессианстве, да, что вот это вот благо для России, да, так сказать, это вот.
А я даже не знаю, уверен ли он. По мне, он настолько темная фигура, что у него там внутри, одному Богу ведомо.
Ну, судя по той манере, как он сейчас себя стал держать, вот, он как бы держит себя, как, знаешь, такой гуру. Своего рода, да простят меня люди верующие, да, так сказать, такого рода Христос, сошедший с небес, воплоти, реализовавшийся здесь, который вот как бы всем, всех умиротворенным голосом наставляет на путь истинный. То есть не кричит, не там не злится, а вот так вот как вот. Это тот имидж, который он сейчас на себя накладывает. Я вот что хочу подчеркнуть. Я вовсе не говорю, что это такой человек на самом деле. Да? Поэтому я думаю, что вот в этом вот мессианском облике, который он за тебя затеял, ему как бы уходить и уже кому-то передавать еще там на 4 года, вот играть в эти игры, вряд ли. Конечно, он или конституцию под себя поменяет, или там еще что-нибудь придумает. Какие-нибудь страны объединит вместе или разъединит. Там, ну, может, такой будет фокус. Вряд ли он уже будет повторять этот трюк с Медведевым. Мне так кажется. Так, ну ладно. Так, Смирнов, всегда приятно слушать. Спасибо вам. Кстати, Игорь и Артему тоже всегда приятно слушать. Какую цель чаще всего преследуют президенты Америки, садясь на свой пост? Личное обогащение и слава, попытка улучшения жизни страны и сохранения Конституции, вписать себя в историю Америки. Какую выбрал Трамп, ваше мнение? Ну, вы знаете, Игорь сейчас скажет свою точку зрения.
Мне кажется, что он безусловно человек эгоцентричный. О том, что он станет президентом Соединенных Штатов, он сказал минимум за 30 лет до того, как им стал. Это знаменитое интервью было у него в Нью-Йорке. Он сказал, а когда-нибудь я стану президентом Соединенных Штатов. Он, по-моему, считаю, 40 не было. Но при этом, если человек как бы любит себя и хочет оставить свой след, личный след в истории, это не значит, что он обязательно будет вредить своей стране. Мне кажется, Трамп это как раз человек, который... работая на себя и ради себя, он тем не менее пытается сохранить, ну, может быть, Америку своей юности, что ли. Ту Америку, которую которая была, ну, все-таки куда как более приличным белым христианским mm-hmm. государством, чем она сейчас. И mm-hmm. я думаю, что этот конкретный человек, у него переплетено личное и общественное. Потому что если бы он просто думал о личном, вот если бы он был такой хитрый политик, который хочет закончить свою жизнь президентом угу. самой сильной страны мира, то он мог бы, конечно, использовать любую риторику, в том числе угу. контроверсальную, оппозиционную, антиэстеблишментовскую, но как только он стал бы президентом, такой человек, он бы тут же наладил отношения со всеми своими там врагами, со всеми, кого критиковал, сказал бы, ну, вы же понимаете, это бизнес. Я вот сделал бизнес, а у нас нету с вами противоречий. Нет, он продолжает угу. свою линию, вот эту стенку там строит, угу. критикует постоянно людей, которые превратили Америку в либеральное угу. сообщество, критикует леваков. Mm-hmm. пытается дать по рукам тем, кто вот американскую экономику распыляет по всему миру, там валютчиком mm-hmm. всяким создает работу. То есть он делает многое из того, о чем говорил, а если бы он был mm-hmm. конъюнктурным, он бы это говорил ради популярности, mm-hmm. ради избрания и не делал бы этого. Поэтому это очень важный фактор. Если человек делает то, что говорит, или хотя бы большинство из того, что он говорит, значит, можно говорить о том, что у него есть определенная идейность, что идейная составляющая накладывается на личную, и они друг друга дополняют.
Ну, я к этому добавлю только, что цель Трампа явно не личное обогащение, поскольку ему лично куда уже обогащаться, он обогащался, разорялся, опять обогащался, но явно не за деньгами он пошел туда. Слава, я думаю, тоже ему не очень надо, потому что он, в общем, личность известная. Скорее всего, он все-таки хочет вписать себя в историю Америки. Вот я думаю, такая, так сказать, честолюбивая цель. И, в общем-то, у которой, как вот мы говорили, уже обсуждали, есть вполне реальные механизмы для ее осуществления. Если он сломает это господство политической мафии, это как бы... или послужит как бы первым кирпичом в этот слом, то это будет достойная цель, которая, безусловно, впишет себя в историю. Кстати, тут похожий вопрос еще, будут ли достойные кандидаты для размещения на банкнотах США, или классика прошлых правителей неизменна. Ты как думаешь, Игорь?
Для размещения на банкнотах?
Да.
Да я бы не стал ничего менять на этих банкнотах. Они уж установились, и там в основном эти фазы фаундеса, пусть они там остаются.
Ну да. Ну, я слышал, кстати, что... как-то попадалась мне такая статья о том, что когда выпускались в разные времена, преимущественно во время депрессии, так сказать, еще по каким-то обстоятельствам в 19 веке, более крупные банкноты, ну, например, $1000, $10,000, там вплоть до миллиона доходило, но, правда, это была mm-hmm. такая банкнота, которая предназначена только для циркуляции между банками, там они чуть ли не в единичном экземпляре существуют, то там, конечно, и другие образы президентов на них присутствовали, на этих банкнотах, которые сейчас уже, поскольку они не употребляемы, то, значит, совершенно они как бы вышли из оборота. Я думаю, что эта тема не закрыта, если потребуется когда-то такая банкнота, то нет. Хотя сама вероятность ее появления очень проблематична, потому что все переходит на безналичный расчет, по сути дела. Так что наличные деньги исчезают из обращения, и, в общем-то, штаты прилагают большие усилия. Так что, поскольку именно безналичные деньги позволяют как бы контролировать тех, кто их использует. То есть можно человеку, даже имеющему деньги, запретить ими пользоваться, как, кстати, происходит сейчас при замораживании разного рода вкладов, там, фондов и так далее. Поэтому для государства, особенно государства, которое хочет держать своих подданных, да и чужих подданных везде, безналичные деньги гораздо выгоднее, чем наличные. Поэтому... здесь как бы есть еще подспудная сторона этого оборота. Так что с президентами на новых купюрах придется подождать, если кто-то хочет. Вот. И вряд ли будут менять уже существующие. Так. Почему именно Чаушеску так жестоко казнили из всех лидеров соцстран? Ну, он был первым, я думаю, кто попал под эту раздачу. Вот. И вообще ему как бы не очень повезло, потому что именно он был одним из проводников сближения тогда с государством Израиль, Он практически единственный из соцстран, кто поддерживает с ним отношения. И вот эта вот технология снайперов, которые расстреливают толпу и подняли, как бы, так сказать, взлез, она с большой вероятностью упирается именно за израильские спецслужбы, которые через механизм дипломатических представителей дальше как бы могли инфильтрировать в страну вот этих вот агентов, которые как бы и дальше уже совершили такую роль в свержении Чаушеску. Ну и отсюда последствия. Понимаете, людей такого рода, как Чаушеску, нельзя было оставлять живых, потому что его трудно было в чем-то реально обвинить. Можно было, так сказать, сказать, что вот там народ там голодает, чего-то недоедает и так далее. Но, по сути дела, сам-то он вот куда-то под себя каких-то миллиардов не скопил. Ну, да, конечно, он жил лучше, чем средний румын. Наверное, он питался лучше. Но чтобы он грабил в тех пропорциях, в которых сегодняшняя кремлевская верхушка по отношению к остальному населению, этого не было и близко. То есть не то, что близко, а даже в каком-то там 20-кратном приближении хотя бы. То есть это совершенно разноплановая вещь. Его можно было, его нельзя было упрекнуть в том, что он оставил Румынию с долгами. Он как раз к своей гибели рассчитался полностью с государственным долгом. То есть Румыния не была должна абсолютно никого, ничего никому. Ну, конечно, это потребовало напряжения страны. Может быть, это была не совсем правильная или реальная цель. Может быть, это сильно очень смущало его партнеров, как так государство, так сказать, ничего никому не должно. А где же тогда те уздечки, за которые можно тянуть, там, типа, как сейчас делает Международный валютный фонд, там, и Всемирный банк с Украиной, там, с Балтией, там, с кем угодно, включая, кстати, Россию, с которой он этим механизмом пользовался в 90-е годы и так далее. Тут много, как бы, обстоятельств есть, которые привносишь. Но в целом, конечно, он попал под эту раздачу первым, ну, и, может быть, в силу того, что он, ну, как бы был более, наиболее такой харизматично-одиозной личностью среди лидеров вот таких вот стран. Отчасти вот фигура сравнимая там, с Каддафи, допустим.
Ну, да, ну вот я и хотел сказать, что есть такие люди, которые в силу того, что они очень долго были на вершинах власти, они достаточно много знают. Uh-huh. И в силу своего личного характера не станут молчать. Uh-huh. Я почему-то думаю, что и уничтожение Саддама Хусейна, uh-huh. и Каддафи, и Чаушеску связано именно с тем, что они очень много знали, и в силу личного характера не стали бы об этом молчать, если бы остались живы. Допустим, Михаил Сергеевич Горбачев тоже знал и знает немало, но он никогда об этом не скажет. И потому его никто не убивал и убивать не будет. Mm-hmm. Михаил Сергеевич полностью принял правила вот той системы, которая вначале его наверх вознесла, потом с этого верху подвинула, но совсем в тартар не опустила. И вот Чаушеску, видимо, был как раз личностью, которую надо убить, чтобы лишить неприятностей тех, кто это сделал, вот кто устроил вот крах всей восточноевропейской и советской социалистической системы. Они хотели замести следы и убрать свидетелей, они это сделали. Соответственно, все остальные лидеры стран не попадали в число тех, кого они, ну, кому они не доверяли. Они думали, что все со всеми остальными договорились, и поэтому их оставили в живых.
Так, еще вопрос. После выступления Греты, это Туберг, вот этой вот, Россия приняла лимиты выбросов углекислоты. Она там подписала, по-моему, Парижское соглашение, ратифицировала его. А США приняли? Ну, по-моему, Трамп он вышел из Парижского соглашения.
Не могу сказать, не знаю.
Обратно туда не входил.
Не знаю.
Был большой шум по поводу того, что США выходит из Парижских соглашений. Я просто напомню, что был Киотский
протокол. Да, шум был, и что происходит, я
не слышал. Который сменился, в свою очередь, Парижскими соглашениями, которые как бы уже наметили там конкретные нормы, квоты, выбросы, там, деньги и так далее. Вот как бы обналичивание всех этих выбросов в атмосферу. Перевод их в наличные деньги и раздача, так сказать, всем желающим. Естественно, что главная роль в выплатах приходилась на Соединенные Штаты. По-моему, на этом этапе Трамп вышел из Парижских соглашений, их подписывал Обама. Вот. И с тех пор он обратно туда не входил. Так что принимать какие-то лимиты, в общем-то, Соединенным Штатам в силу международных соглашений не с руки. Поэтому на эту тему ничего не слышно, чтобы принимались что-то Соединенные Штаты. Кстати, и то, что приняла Россия, оно, в общем, как бы достаточно далеко от того, что реально достигается. Так что это все теоретические лимиты. Так, вопрос. Будет ли у вас передача, на самом деле, эфир с Марком Гальпериным? Послушайте, мы планировали с ним эфир, но вот он, так сказать, оказался не по нашей вине выбывшим, поскольку его тут на месяц закрыли под замок. Вот, сейчас он вышел, наверное, мы сделаем с ним передачу, конечно, или передачу. Вопрос. Будет Эрдоган посылать исламских боевиков в Сирию для совершения диверсии? Я сомневаюсь в этом. Во-первых, сомневаюсь в том, что делает Эрдоган. Во-вторых, ему нет смысла сейчас как бы ссориться с режимом, который поддерживает Россия. Поэтому скорее он будет стараться договориться как-то с Россией, чтобы она там повлияла на Сирию, если такой вопрос возникнет, чем посылать куда-то боевиков и начинать, в общем, там по этому поводу мутить воду. Так что я думаю, что это не в интересах Эрдогана на сегодняшний день, поэтому вряд ли он будет это делать. Так. Что вы скажете о странах Балтии сегодня? С момента СССР они в Европе сейчас более счастливо живут или нет по уровню и качеству жизни? Но это от нас достаточно далекая проблема, от меня и от Игоря. В общем-то, у нас есть только знакомые, я сам...
Ну, я могу только сказать, что я давно там не был. Я последний раз был на территории Прибалтики, я их так называю, как-то как называл Прибалтикой, так и называю, в 2014 году. Уровень жизни там был как бы повыше, чем в Российской Федерации, пониже, чем в Польше и существенно ниже, чем в Германии. То есть, поскольку и в Советском Союзе эти страны прибалтийские республики жили получше, чем все остальные, то, в общем, особо ничего не изменилось. Вот. Что касается там духа, населения, ну, много разных впечатлений, в общем-то. У меня есть к этому отношение гипотетическое, что я не уважаю те политические режимы, которые многократно громогласно выступали против моего народа, против русского народа. Но и отчетливо понимаю, что и сами русские, которые там живут, они очень многие вписались, встроились в эти режимы и как бы сами выбрали путь ассимиляции. Ассимиляции с малыми народами, что с моей точки зрения, конечно, позор. Вот поэтому в экономическом смысле они живут немного лучше, чем Российская Федерация.
Вы знаете, я бы добавил к этому, что... Ну,
но
что
там колоссальная миграция. И...
Ну да. Что касается Российской Федерации, то зависит... Россия большая. И там есть районы, в которых живут хуже, чем в Прибалтике, потому что это все-таки страны такие, знаете, как 5 копеек мелочи, в общем, по размеру, по отношению к России. Есть поэтому в России, безусловно, районы, которые живут хуже, чем
в Прибалтике. Нет, там речь идет о среднем. Речь идет о среднем.
Есть те, которые живут лучше, но сказать, что...
В среднем все-таки.
По сравнению, там, ну, я не знаю, с Москвой, Ленинградом, там, крупными мегаполисами, сказать, что там какой-то прорыв в качестве жизни, этого точно нельзя. Вот, поэтому,
ну... Нет, ну, речь идет об усреднении.
Ну, и опять, тут очень трудно судить о средней величине. Там есть безусловный плюс только в том, что, поскольку они часть ЕС, и они успели туда войти, так сказать, до того, пока ЕС не начал еще, так сказать, трещать по швам и контролировать, так сказать, вход новых членов, от чего он сейчас страшно так страхуется, как все знаете. Вот он дает им возможность, так сказать, там куда-то мигрировать, там попытаться, так сказать, привлечь на себя больше помощи, если занимать такую отчаянно пророссийскую позицию, потому что, ну, не надо тоже строить себе иллюзии, это, в общем-то, цель правящего класса заработать себе очки для того, чтобы им там чего-то перепало, так сказать, сверху не все республики, там, а им конкретно. Так что здесь цели достаточно фигурные. Но по совокупности все это выглядит, конечно, мелко, довольно гнусно и мало интересно, честно говоря. Вот. Так что сейчас они более счастливы живут или нет, ну, смотря как измерять счастье. Вот. Я как бы, вы знаете, есть проститутки, которые считают свою жизнь тоже счастливой. Ну, вот, Это надо иметь соответствующий менталитет. Так что, ну, не знаю, вот как он, смотря какой менталитет у конкретного жителя. Там. Так, вопрос. В Сирии есть ли возможность серьезного конфликта России и Турции из-за курдов? Я думаю, нереально. Потому что курды выбрали себе поддержку в США. Сейчас, в общем, так сказать, Соединенные Штаты их кинули. И правильно сделали, кстати, потому что, что бы там ни думали курды по поводу образования своих государств, но явно, что им как союзник Турции это все-таки стратегически выгоднее. И потерять ее, так сказать, ее никакое курдское государство не возместит, не говоря о проблематичности его самого существования. Ну а Россия в этом контексте, чего, собственно, вступаться за тех, кто уже, как говорится, побывал в другой стране. Так что я думаю, что Россия с Турцией как-то договорятся. А тем более еще с поддержкой сирийских властей. Так что вряд ли есть какая-то возможность серьезного конфликта на этот счет. Так, Трамп сказал, что пусть Путин поиграет в песочки. Как понять? Слушай, Игорь, я не слышал такого выражения Трампа. Ты что-нибудь знаешь на этот счет?
Какое?
Пусть Путин поиграет в песочки.
Нет, я думаю, это какой-то перевод, я ничего не могу сказать.
Тоже ничего не могу сказать, потому что, ну, если имел в виду ситуацию в Сирии, то...
То есть надо смотреть, как это на английском звучало. Трамп не говорит по-русски, надо посмотреть, как это звучало по-английски. Если это мне текст пришлют, я его прокомментирую.
Так, ну если речь шла о ситуации в Сирии, то я думаю, это вопрос о том, что, так сказать, Соединенным Штатам эта ситуация неинтересна, и пусть с ней разбираются все другие. Если бы я, вот мне сказали эту фразу, я бы понял ее именно в этом контексте. Так, вопрос. Госдума хочет запретить квадрокоптеры. Это из-за Навального или боятся террористов? А такой запрет поможет? Я думаю, что больше, во-первых, из-за Навального, чем из-за террористов. Вот. Во-вторых, насчет поможет. У нас, понимаете, еще, по-моему, маркиз де Кюстрин, который, кстати, не очень любил Россию, но, так сказать, сделал такое обобщающее замечание, которое живет до сих пор, что свирепость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот. Поэтому я думаю, что запрет можно ввести любой, на что хочешь. Вот, а вот возможно ли его потом исполнить, для меня это, мне кажется, проблематично. С учетом того, что квадрокоптер этот вышел уже на уровень детской игрушки и продается как бы повсюду. Вот повсюду его там зарегистрировать, чуть ли не права на него получать. Ну, это бред собачий. Вот, поэтому я думаю, что эта мера, так сказать, останется одной из тех бумажных мер, которые в России, к сожалению, было принято достаточно много, которые в итоге подрывают доверие к самому закону. То есть меры такого рода принимать не надо. А, кстати, в Америке действует какой-то запрет на квадрокоптеры? Как ты считаешь, Игорь?
Нет. Конечно, нет. Ну, если их пытаются запретить, потому что с них что-то фотографируют, будут найдены другие летательные аппараты, с которых можно фотографировать. Там можно фотографировать там, с дельтаплана, с планера. Ну, мало ли, я не специалист в области воздушных полетов, но я думаю, что скрыть таким образом какую-то информацию получится только на очень короткое время. Потом она все равно выйдет наружу.
Все равно выйдет, да.
В наше время очень много дешевых технических средств, при помощи которых можно осуществлять съемку, видеонаблюдение, прослушивание. И по сути это могут сейчас делать уже не только спецслужбы, но и более или менее организованные частные группы людей. Поэтому если они запретят один вид средств, как бы носителей, то появятся другие через короткое время.
Так, ну и последний вопрос. ШИЭС вроде пока держится. Так куда девают мусор сейчас, если не в ШИЭС? Это речь идет о мусорном полигоне, который на осколке Архангельской области хотели построить недалеко от Коми. Ну, в общем, в таком медвежьем углу, в котором складировать отходы до тех пор, пока, так сказать, их не начнут перерабатывать или вообще не начнут перерабатывать. Ну, короче говоря, такая проблема была. Ну, я думаю, что, во-первых, мусорные полигоны действующие, так сказать, тоже никто как бы особенно не закрывал. Вот. Поэтому, ну, пока это все равно, сколько ни говорят о раздельном сборе мусора, это все пока некая перспектива, а до сих пор он, да, вывозится по-прежнему на полигоны. Я думаю, с Шейсом будет в конце концов та же самая история, что туда все-таки вывезут и начнут там это складировать, так что... Идея такая. Ну, слушайте, мы сегодня выполнили свою программу, ответили на ваши вопросы. Спасибо Игорю Артему за то, что он издалека так согласился принять участие в нашей передаче. И спасибо вам за то, что вы в ней участвовали, уважаемые слушатели. До следующих встреч на канале Револьвер ТП и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.
Да, всем всего доброго. Спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо зрителям. До свидания. До встречи.